У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 8 июля в этом выпуске.
И даже адвокат ее недавно сказал, что он действительно ни разу не видел, чтобы Мария была грустной. Она всегда в хорошем настроении, она всегда улыбается.
О чем пишет из тюрьмы Мария Колесникова.
Я не верю, что переправкой нелегальных иммигрантов занимаются только криминальные группировки. Беларусь – это страна, где полиция и другие государственные институты покрывают преступность.
Литва намерена построить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, организованный, как считают в Вильнюсе, официальным Минском.
То есть, в общем, пока не будет ноль, будем так или иначе в каких-то ограничениях.
Борьба с пандемией коронавируса. Опыт Сингапура. Но начнем с другой темы. Приговоренный к пожизненному заключению бывший глава службы экономической безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексей Пичугин этапирован из колонии в Оренбургской области в изолятор Лефортово в Москве. В 2016 году Пичугина уже увозили в Москву для дачи показаний по делу против бывшего владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Пичугин тогда отказался дать показания против Ходорковского и после нескольких месяцев, проведенных в Лефортово, был этапирован обратно в колонию. Алексей Пичугин находится в заключении уже больше 18 лет. Моя собеседница, сотрудница правозащитного общества «Мемориал», автор книг «Алексей Пичугин. Пути и перепутья» и «Третий суд Алексея Пичугина. Хроники дела ЮКОСа» Вера Васильева. В сообщениях о том, что Алексей Пичугин был этапирован в Лефортово, говорится в частности о том, что он отказался от своих адвокатов, которые защищали его интересы в течение очень долгого времени. С чем может быть связан этот факт, на ваш взгляд?
Мне кажется, что на него кто-то оказал влияние, и это меня очень настораживает, поскольку сообщение говорилось о том, что теперь у Алексея адвоката по назначению, я не знаю, кто это, и мы знаем, к сожалению, печальные прецеденты, когда адвокаты по назначению действовали не в интересах подзащитного, а в интересах следствия. И я опасаюсь, не может ли быть так в этой ситуации. Я про это ничего не знаю, и я не говорю так обо всех адвокатах по назначению. Но, тем не менее, поскольку есть неизвестность, то есть вопросы.
Пичугина отправили в Москву за 2 месяца до ожидаемого решения Верховного суда Нидерландов по иску акционеров ЮКОСа. И там речь идет о выплате 57 миллиардов долларов. А есть ли тут связь, на ваш взгляд?
Прямой связи формальной, конечно, нет, потому что Пичугин не является акционером ЮКОСа, он не участник этого суда. Но мне кажется, что это может быть все-таки косвенно связано, потому что явно Россия не в состоянии выплатить такой огромный долг. Она может говорить, что она не признает этот иск, но тем не менее удовлетворение этого иска со стороны Верховного суда Нидерландов дает возможность арестовывать имущество России за рубежом. И это не зависит от того, согласна Россия на это или не согласна. И поэтому, наверное, России придется как-то договариваться с акционерами ЮКОСа, идти на какие-то уступки и взаимные компромиссы. Может быть, перевод Пичугина в Москву как-то связан с этими возможными компромиссами. Хотя говорить об этом с уверенностью нельзя, поскольку еще даже нет самого решения. Решение будет 24 сентября.
Ну, вот этой уступкой может быть помилование Алексея Пичугина?
Я предполагаю, что может быть, хотя Россия должна выполнить это требование еще Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы. Европейский суд сказал, что дело нужно пересмотреть. Суд был несправедливый в отношении Пичугина. А Комитет министров говорил о том, что возможным способом удовлетворения решения Европейского суда будет как раз помилование. Поэтому на самом деле это не уступка. Но в реалиях наших, да, конечно, это было бы уступкой, это было бы удовлетворение требованиям сразу нескольких сторон.
19 июня исполнилось уже 18 лет со дня ареста Алексея Пичугина, который приговорен к пожизненному заключению. И очевидно, что Пичугина приговорили к столь суровому наказанию за то, что он отказывается давать показания против Михаила Ходорковского. Вот сейчас Михаил Ходорковский находится за границей. Вряд ли он вернется, потому что его организации признаны нежелательными на территории России. Как вы полагаете, вот если бы сейчас Пичугин, ну, просто ради своего освобождения дал бы показания против Ходорковского, при том, что Ходорковский, насколько я помню, неоднократно призывал его давать любые показания ради того, чтобы добиться освобождения. Как бы это сказалось на Ходорковском, на его соратниках? Возможно ли такое, на ваш взгляд?
Я думаю, что признание Алексеем Пичугиным несуществующей вины Ходорковского было бы основанием для нового запроса России об экстрадиции Ходорковского. Но вряд ли его бы удовлетворили, поскольку одно только признание не является, как мне кажется, основанием для признания человека виновным. Нужны еще какие-то доказательства. А многие западные страны рассматривали это дело, например, Верховный суд Израиля, где находится Леонид Невзин, и они не нашли доказательств вины Пичугина в этом деле. Поэтому то же самое можно сказать и о Ходорковском, поскольку это то же самое дело. И поэтому, я думаю, рассмотрев запрос потенциально возможный, власти Израиля и власти Великобритании, конечно, все равно откажут и России, и не выдадут Ходорковского, как Невзина.
Я беседовал с сотрудницей правозащитного общества «Мемориал» Верой Васильевой. Вы слушаете «Время свободы». Вслед за судом над бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, приговоренным к 14 годам тюрьмы, в Беларуси в августе или сентябре должен состояться суд еще по одному громкому политическому делу. Это будет суд над координатором штаба Бабарико Марией Колесниковой, которая обвиняется в заговоре с целью захвата власти и создания экстремистского формирования. Колесникова была арестована в сентябре прошлого года после безуспешной попытки белорусских спецслужб насильственно выдворить ее в Литву. За предшествующие аресту недели Мария Колесникова стала одним из символов протестов против фальсификаций на президентских выборах. Несмотря на грозящие ей 12 лет лишения свободы, Мария Колесникова не теряет оптимизма, рассказывает ее сестра Татьяна Хомич.
Даже по ее письмам ощущается вот ее такое хорошее, постоянно позитивное настроение. И даже адвокат ее недавно сказал, что он действительно ни разу не видел, чтобы Мария была грустной. Она всегда в хорошем настроении, она всегда улыбается, она шутит даже на встречах с адвокатами и следователями. Поэтому она всегда старается себя поддерживать в таком хорошем, бодром настроении. Наш папа в Минске, он более 10 раз обращался с просьбой, чтобы разрешили встречу с Марией. Каждый раз ему отказывают в этом без объяснения каких-либо причин. У нее есть телевизор, но нужно понимать, что это телевизор в СИЗО, это телевизор с государственными каналами. Соответственно, она получает вот эту информацию такую фильтрованную, но при этом Маша тоже умудряется, как-то сказать, интерпретировать ее, да, то есть к ней нужно иметь правильный подход к этой информации. Конечно, мы стараемся, чтобы как-то адвокаты ей хотя бы рассказывали, что происходит вовне, чтобы держать ее в курсе. Но, конечно, нужно понимать, что, опять же, там есть газеты, да, но они государственные газеты в очень ограниченном количестве. Соответственно, тоже информация довольно такая ограниченная, довольно скудная поступает. Я думаю, что власти боятся Машу на самом деле. И именно потому, что даже в своих письмах она умудряется передавать вот этот заряд такой бодрости, заряд хорошего настроения, уверенности в себе, продолжает вдохновлять людей письмами из СИЗО. Именно поэтому часть писем, это большая часть писем вообще не доходит. И точно так же, как и письма не доходят ей. И, кстати, последние 2 недели она не получает письма совсем, и мы тоже перестали получать от нее письма. И тоже, я думаю, что таким образом пытаются сделать вид, что и показать Марии, что они все забыли, что о ней никто не думает. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, и она понимает, что это такое давление.
Говорила сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич. Между тем, премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита объявила о планах строительства стены на границе с Беларусью для пресечения потока нелегальных мигрантов. К началу июля на белорусско-литовской границе были задержаны не менее 1200 нелегалов. Это в 12 раз больше, чем за весь прошлый год. Александр Лукашенко заявляет, что из-за введения санкций ЕС у Минска нет сил и средств, чтобы сдерживать нелегальную миграцию из Беларуси в Евросоюз. Беларусь также вышла из трансграничных соглашений с ЕС. Вот что заявил Лукашенко по этому поводу.
Взвыли наши соседи. Ну, прежде всего, Литва и другие там. Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Но если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь и из Беларуси, ну так они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов. Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут.
Говорил Александр Лукашенко. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита в ответ обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке на Литву и Европейский Союз в целом.
Речь идет о, если можно так выразиться, миграционном туризме, потому что существует бюро путешествий, которое организует прямые рейсы между Минском и, к примеру, Багдадом. Существует агентство, предлагающее так называемым туристам посетить Минск. Мы задерживали людей с белорусскими визами и приглашениями, которые пытались проникнуть в Литву. Другой серьезный источник нелегальных иммигрантов – это жители стран Африки, заявляющие, что приехали в Беларусь для учебы в высших учебных заведениях. Я не верю заявлениям о том, что переправкой нелегальных иммигрантов занимаются только криминальные группировки, потому что Беларусь – это страна, где полиция и другие государственные институты покрывают преступность. В любом случае, для выезда в Беларусь нужна виза, которая выдается государственными учреждениями. Так что я сомневаюсь в правдивости утверждений о том, что государство не имеет к этому отношения.
Заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимонита. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске.
Похищенные автомобили прятались на 2-3 дня в укромном месте и лишь затем поступали на разборку в цех. Ну а продавали их по высокой цене, как машины, импортированные законным путем.
Испанская полиция пресекла деятельность, занимавшейся угоном автомобилей группировки, состоящей из граждан России, Украины и Молдовы. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к обсуждению борьбы с пандемией коронавируса не только в России, но и во всем мире. Новая стратегия Сингапура в борьбе с вирусом предусматривает переход от стремления полностью его элиминировать к цели сделать этот вирус не более заметным, чем грипп. При этом, несмотря на успешную кампанию вакцинации населения от коронавируса, Сингапур не делает никаких поблажек для вакцинированных, а ограничительные меры остаются довольно строгими. Мой коллега Марк Крутов беседует с живущей в Сингапуре россиянкой Вероникой Наговицыной.
Сингапур устал бороться с ковидом и решил относиться к нему как к обычному гриппу, пишут российские СМИ. Так ли это на самом деле?
Как бы нет, короткий ответ, потому что, то есть, что есть сейчас? Сейчас мы встречаемся максимум 5 человек вне дома, максимум 2 человека могут сидеть за одним столом. Мы не снимаем маски никогда за пределами квартиры, не считая снега и не считая еды. Мы должны делать чек-ин каждый раз, когда мы заходим в любое помещение, будь то даже парк, даже кладбище. 20 магазинов ты посетил в торговом центре, 20 раз ты зашел, отметился, что ты зашел в каждый новый магазин, и 20 раз вышел по QR-коду. И нас всех вакцинируют, соответственно. Поэтому сказать, что... Ну, и дальше премьер-министр сказал, что когда все вакцинируются, наверное, к концу года будут какие-то послабления.
Какой процент взрослого населения уже вакцинирован в Сингапуре хотя бы одной дозой?
Там цифра каждый день меняется, потому что у нас там очень активно идет вакцинация. Но, по-моему, около 45 вакцинировано уже, и 70% среди тех, кто был допущен изначально. То есть, условно, 40 лет вакцинировано 70%, потому что их вакцинировали последние несколько месяцев. А так как молодежь вакцинировать стали только с четверга, то их, ну, как бы только начали. Но суммарно вроде там 40% вакцинировано примерно. Самый хороший период был с 28 декабря по 5 мая. Тогда можно было 8 человек собираться в кафе, можно было барбекю проводить, а все остальное, в принципе, было таким же. То есть просто ребята осторожничают, понимают, что в целом ковид существует, понимают, что в целом какие-то там 1, 2, 3 случая в день заражения происходит. То есть была политика zero cases. То есть, в общем, пока не будет ноль, будем так или иначе в каких-то ограничениях. Пока предполагается, что маски, скорее всего, останутся с нами еще очень долго. Побочка интересная от масок, что гриппом люди перестали болеть с мая прошлого года. Гриппом вообще не болеет никто здесь. Вот. Но я бы сказала, просто очень осторожная политика во всем, и в частности в этом. Одна из гипотез в том, что Сингапур очень борется за свой рейтинг для богатых людей, на самого привлекательного места для жизни. И нулевое количество кейсов — это очень хороший маркетинг для того, чтобы привлекать сюда людей очень обеспеченных.
Можно ли сейчас жителям Сингапура уезжать из страны и возвращаться в нее?
Индивидуально. Для того, чтобы ты вернулся в Сингапур, тебе помимо там визы либо гражданства нужно разрешение на въезд. И эти entry approval в какой-то момент переставали давать примерно с 15 мая по сейчас. И все-таки как-то дают в индивидуальном режиме, но очень аккуратно. Поэтому большинство людей стараются отсюда не выезжать, потому что не уверены, что они смогут вернуться.
Делает ли Сингапур какие-то поблажки для привитых, в том числе спутником?
Ой, нет. Пока никакие вакцины не признают. Пока никаких поблажек, в принципе, никаким вакцинированным не существует. То есть пока есть жесткое правило 2 недели карантинного периода в отеле, и пока ни одну вакцину, независимо, там, спутник, не спутник, не будет. Я думаю, что пока до спутника Сингапур вообще дела нет ни в каком разрезе, но и до других прививок, честно говоря, тоже.
Существуют ли в Сингапуре противники вакцинации и противники тех жестких мер, которые предпринимают власти для борьбы с вирусом?
Наверняка есть, но их голоса не очень громкие. То есть здесь, в принципе, не очень распространена публичная критика государства и государственных любых решений. Поэтому суждения идут, ворчания идут, но в момент, например, когда 15 мая объявили, что мы все рестораны закрываем на 1,5 месяца, и там встречаться нельзя будет за пределами квартиры больше, чем 2 людям, экспаты ворчали, выли, ныли, истерили и собирали вещи, а сингапурцы говорили: ну правильно, конечно, мое государство меня бережет, индийский штамм опасен, все правильно делают, раньше надо было, а что тормозили, как бы надо еще пожестче. Поэтому, в принципе, здесь достаточно большая поддержка государственных решений.
С живущей в Сингапуре россиянкой Вероникой Наговицыной беседовал Марк Крутов. Время свободы. Следственные органы Испании расследуют дело, связанное с автомобильными кражами в южной провинции Малага. И хотя угоны машин никого давно не удивляют, именно данное дело вызывает большой общественный интерес и оценивается испанскими правоохранительными органами как уникальное. Тему продолжает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании ежедневно совершаются кражи порядка 450 машин. Но в этом случае речь идет всего лишь о 56. Именно столько автомобилей было похищено с ноября прошлого года преступной группировкой, состоящей из россиян, украинцев и молдаван. Тем не менее, по поводу поимки 14 участников банды испанцы созвали в Малаге специальную пресс-конференцию с участием высших чинов полиции, сотрудников управления по борьбе с оргпреступностью и руководителей местной администрации. Они объяснили журналистам, что речь идет об особом и беспрецедентном случае, и сообщили подробности. Первой отличительной особенностью банды был выбор объектов краж. Брали лишь особо дорогие автомобили, в основном спортивные – Porsche, Maserati, Lamborghini, Ferrari и так далее. Общая стоимость украденных автомобилей – миллионы евро. Кражи производились в элитных городах-курортах Марбелья и Михас, где проживает много состоятельных людей, как испанцев, так и иностранцев. Но главная особенность состояла в том, что украденные машины как бы исчезали, и все попытки найти их проваливались. Выйти на злоумышленников удалось, по словам полиции, случайно. При рутинной проверке автотранспорта полицейский патруль наткнулся на припаркованный 5-осный трейлер, доверху груженный деталями автомобилей. Все они были аккуратно запакованы. Водители предъявили документы на груз, квитанции на запчасти, якобы полученные от испанских фирм. Неизвестно, что вызвало подозрение полиции, но оно оказалось вполне обоснованным. Выяснилось, что документы были фальшивыми, а в грузовике были не запчасти, а разобранные буквально по винтикам краденные автомобили. По прибытии к месту назначения в страны бывшего СССР машины собирались, снабжались фальшивыми документами и продавались. Следователь Хосе Луис Вивес.
Кража дорогостоящих машин привлекает немало преступных организаций из Восточной Европы, но обычно машины после похищения сразу увозятся, а в данном случае, чтобы запутать следы, их разбирали, а потом после транспортировки собирали и продавали.
После истории с трейлером расследование пошло быстро. Полиция обнаружила цех, в котором разбирались украденные автомобили. Здесь работали автослесари, по словам следователя, высочайшей квалификации. Их специально привозили из России и Украины. За полную разборку автомобиля специалистам платили по 500 евро. В цехе были найдены подготовленные к отправке 32 мотора, 24 коробки передач, колеса, аккумуляторные батареи, разрезанные кузова, радиаторы и так далее. Тут же находилось несколько недавно украденных, еще до конца не разобранных машин. Нашла полиция и рукописные инструкции с описанием порядка их сборки. Как выяснилось, помимо упомянутых специалистов, в банде были и другие, те, что воровали машины. С этой целью они использовали, как отмечает полиция, дорогостоящую электронную аппаратуру. Были у преступников даже спутниковые телефоны, чтобы избежать прослушивания со стороны полиции, а также приборы для обнаружения видеокамер. Инспектор полиции Франциско Хавьер Перес.
Похищенные автомобили прятались на 2-3 дня в укромном месте и лишь затем поступали на разборку в цех. Ну а продавали их по высокой цене, как машины, импортированные законным путем. Так что покупатели даже не догадывались, что речь идет о нелегальной сделке.
Кража машин по испанским законам не относится к тяжким преступлениям. И обычно за нее дают не более 3 лет тюрьмы. Но в данном случае, как пояснили Свободе в мадридской коллегии адвокатов, главные обвиняемые, их трое и их фамилии не указываются, могут получить дополнительный срок, учитывая, что действовали они в составе преступной группировки, организовали подпольный цех, эксплуатировали работников и подделывали документы на автомобили. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. И в нашем выпуске рассказ об одной семье. Это семья Андрея и Елены Ломовых, в которой 7 детей. После январских протестов в поддержку Алексея Навального Андрей Ломов провел 2 месяца в СИЗО и был приговорен к 2 годам условно за то, что во время шествия толкнул 2 росгвардейцев. После этого события жизнь семьи Ломовых переменилась. Теперь они сами помогают политическим заключенным, рассказывает Татьяна Вольская.
Семья Ломовых живет в новостройке на окраине Петербурга у самого залива. В 4-комнатной квартире 10 душ. Папа Андрей, мама Елена, 7 детей и кот, которого Андрей спас в одной из командировок, вытащил из заброшенного колодца. Старшая из детей 17-летняя Лиза, Ване 15, Ульяне 13, Леше 10, Соне 6, Александре 3, а маленькой Маше 9 месяцев. В январе все они могли остаться без средств к существованию, потому что в отношении Андрея Ломова возбудили уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». 23 января он участвовал в митинге в поддержку Навального. И так вышло, что оказался в числе тех, кого толпа буквально вынесла на цепи росгвардейцев. 2 из них он толкнул, как сказано в обвинении, причинив им своими преступными действиями физическую боль, не причинившую вреда здоровью. 2 месяца Андрей просидел в СИЗО, а семья в это время почувствовала колоссальную поддержку общества. Андрей с 2012 года работал наблюдателем на выборах, был членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Его коллеги-наблюдатели первыми пришли на помощь. Одним из организаторов помощи стал член территориальной избирательной комиссии Андрей Горбунов. По его словам, о беде в семье Ломовых ему сообщила коллега Екатерина Рыжкова.
Внезапно Катя позвонила мне, сообщила, что его арестовали, что у него 7 детей. Я и не знал, что у него 7 детей. Продукты отвезли в первую ночь в отдел полиции. Ну и решили с Катей, что нужно что-то делать, потому что, ну, 7 детей не у каждого. Вопиющий случай. Вышли на жену, на Елену Ломову, убедили ее, что нужно деньги собирать, потому что она не работает, с ребенком сидит, денег нет. Ну, организовали группу, бросили клич, журналисты помогли. Вот. А потом был суд, Андрея освободили, дали ему условный срок, и на работе у него все в порядке, он сейчас работает. Ну, возник вопрос, а что делать дальше? Он же не один там был. Ну и возникла идея, что нужно потихонечку и остальным сидельцам вот по этому дворцовому делу помогать.
Андрей Ломов, посидев в СИЗО, в полной мере осознал, как трудно в тюрьме, особенно обычному человеку, не из преступного мира.
Человек попадает с корабля на бал. Утром с утра проверка, и 3 раза еще открывают, чтобы баланду занести. И все. Книги там, как бы детско-юношеская литература в основном. То есть, находясь в этой среде, там тоже есть свои понятия, даже среди тех, кто первый раз сидит. То есть так принято и в Горелово тоже, что все общее. Ну, допустим, если есть сигареты, общие они. И если, допустим, 3 человека сидят, а 1 ничего не получает, а 3 человека что-то получают, да? Ну, это будет в течение месяца. Потом уже просто будет напрягать людей. И человек статусный статус бедолаги. Человек должен что-то делать для всех, ну, на пользу камере. Или там сигареты, или тогда там будешь мыть полы. Тут, когда приходит передача, когда сокамерники видят, что идет поддержка, письма. Во-первых, человек сам читает свою поддержку. Со стороны сокамерников к нему уже будет совсем другое отношение. И со стороны персонала тоже бы они видят, что человек не брошен, человек не забыт. Ему пишут письма. А вдруг он там в ответе что-нибудь напишет? Вдруг он там что-нибудь скажет адвокату?
Старшая из детей Лиза уже закончила музыкальную школу. Теперь учится в художественной. Понятно, что арест отца стал для нее шоком.
В первую очередь мои мысли были очень озлоблены. Я писала в своем инстаграме и получила поддержку.
Ты не жалеешь, что папа влетел в такую историю?
Это должно было случиться. Он много и ВКонтакте постов писал. Довольно открыто все это было. Если бы все сидели в нашей семье и молчали бы, то, наверное, никто бы не пришел.
По словам Андрея Ломова, то, что с ним произошло, в какой-то мере перевернуло жизнь семьи.
Я получал письма от незнакомых мне людей. Вот этот сам факт больше повлиял на нас. То есть жена получала какие-то письма по электронной почте. Поэтому мы считаем, что тоже должны со своей стороны отдать гражданскому обществу свою долю внимания. То, что материально поддержали семью...
Этого не ожидали.
Да, конечно.
Теперь семья Ломовых помогает семьям политзаключенных. Деньги собирают каждый месяц через группу «Друзья Андрея Ломова. Помощь семьям заключенных». Формируют посылки, пишут письма, все чеки вывешивают в открытом доступе. По словам Андрея, он не жалеет о том, что с ним произошло, потому что именно так он понял, что не один. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».